Послание к римлянам, 14 глава, будем читать 17 и 18 стих. Послание к римлянам, 14 глава, 17 и 18 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Аминь.
Аминь.
Все с этим согласились? Хорошо. А теперь давайте разбираться. Мы уже успели сегодня услышать некоторые важные и нужные вещи. Одна из них состоит в том, что здоровое христианство неотделимо от благовестия. С этим можно согласиться. С этим нужно согласиться. Это нужно иметь в виду. От того, что мы мало обращаем на это внимание, иногда происходит большая беда. Мы пришли с вами к Господу, мы покаялись, Христос омыл наши грехи, у нас все хорошо, к полету в Царствие Небесное готов. И ждем то ли небесного поезда, то ли небесной электрички, то ли небесного микроавтобуса, не знаю чего. Чего-то ждем. А пока мы с вами ждем, что-то должно происходить. Ведь не случайно же Бог оставил нас на этой земле. Некоторые очень просто отвечают на вопрос, в чем смысл земной жизни. Чтобы спастись. Ну, вроде бы правильно. Но тут возникает другой вопрос. Я спасся, дальше что? Если только в этом смысл земной жизни, то, наверное, Бог бы нас сразу после покаяния раз и к себе. Что мы тут все с вами продолжаем делать до сих пор? О чем вопрос, да? И, конечно, самый простой ответ на этот вопрос, опять же, мы сегодня, в общем-то, услышали. Мы здесь на земле для того, чтобы привести ко Христу кого-то еще. Правильно? Правильно, правильно, правильно. Никакого подвоха в моих вопросах нет совершенно. То как что-то так некоторые боятся чего-то тут. Я никаких провокаций не устраиваю. Все правильно. Но тут опять возникает интересный вопрос. Почему очень часто церкви не пополняются? Говорят, ваша хорошо пополняющаяся церковь. По крайней мере, до недавнего времени мне вашу церковь рекомендовали в этом смысле с самой положительной стороны. Но очень часто бывает так, что церкви не очень пополняются. Или пополняются до поры до времени, а потом перестают пополняться, перестают расти. В чем проблема? Обычно проблемы все можно свести в таких случаях, все проблемы к двум большим. Первая проблема, она очень простая. Чтобы приводить, надо приводить. Чтобы благовествовать, надо благовествовать. Да? Иногда бывает так, что церковь благовествует, благовествует, благовествует. Потом устала благовествовать. Люди перестают говорить о Христе, перестают приводить людей в собрание. Ну, естественно, если мы не благовествуем, откуда люди будут появляться? Да? Логично. Но это одна проблема большая. Но есть еще вторая большая проблема. В V веке жил такой доселе очень известный христианский служитель и богослов, звали его Августин, вот он, говорят, сказал однажды такую вещь. Люди не становятся христианами по двум причинам. Первая, потому что первая причина, это потому что он не знает христиан, то есть не знает тех, кто может ему благую весть донести. А вторая причина состоит как раз в том, что люди христиан знают. И знают очень хорошо. И не с лучшей стороны. Вот сегодня прозвучало такое хорошее слово, такое правильное, я его тоже очень люблю, баланс. Благовествовать абсолютно необходимо каждому христианину в отдельности и Церкви Христовой в целом, каждой общине. Церковной это необходимо делать. Но иногда мы забываем одну очень важную вещь при этом. Когда мы людям благовествуем, какая конечная цель благовестия? Великое поручение очень часто мы невнимательно читаем, а вернее не до конца. Помните, да, великое поручение Иисус дает, 28 глава Евангелия от Матфея, 19 глава, 19-20 стих, да? Итак, идите все, научите все народы, да, дальше что? Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, а дальше что? Уча их о. Я уже у многих увидел вопрос в глазах. А ведь это продолжение фразы. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Знаете, когда мы человеку рассказываем благую весть, это только начало исполнения великого поручения. А продолжение, оно вот здесь. Человек должен быть крещен и присоединен не к какой-то абы церкви, а к той церкви, которая способна его правильно научить тому, чему учил Христос. И сегодня прозвучало еще одно хорошее слово – ученик. Как бы хорошо, чтобы у каждого христианина был ученик. Хорошо бы. Но ученик – это кто, вообще-то говоря? У нас сейчас слово «ученик», оно обесценилось. Ученик – это школьник, да, студент. Человек какой-то, который где-то там сидит, в одно ухо ему влетело, из другого тотчас же вылетело. Ученик, то, как это понималось во времена Христа, это не тот, кто сидит и слушает что-то интересное или не очень. Это тот, кто учится, перенимая опыт из жизни учителя. Не просто же так ученики 3 года ходили за Иисусом. И тут возникает вопрос. Мы заинтересовали человека Евангелием, мы привели его в церковь, может он даже покаялся. А способны ли мы быть учителями? А способны ли мы своей жизнью ему чему-то научить? Очень многие люди разочаровывались в христианстве именно на этапе, когда они входили в церковь. Поэтому благовестие – это очень важно. Но рост количественной церкви должен идти всегда рука об руку с качественным ростом церкви. Иначе все разъедется. Да? Вот поэтому я сегодня хочу с вами поговорить именно об этом. Невозможно говорить обо всем. О благовестии вы сегодня уже услышали, а я хочу поговорить о качестве нашей духовной жизни. Вот мы христиане, Мы исповедуем христианство. Более того, мы евангельские христиане, баптисты, этим мы декларируем. Еще раз хочу сказать, что у нас библейская вера, подлинная и подлинно библейский образ жизни. Возникает вопрос, какая связь между нашей жизнью и этой формальной декларацией? Что вообще означает нормальное, здоровое или полноценное христианство? Какие ориентиры нам Бог оставил в этом отношении? Потому что речь идет не только о том, что христиане должны делать. Это действительно очень важно. Но вопрос еще в том, кем должны христиане быть по своему мышлению и по своему образу жизни. Вообще нужно очень хорошо понимать одну вещь. Передать другому можешь только ты то, чем обладаешь сам. Очень затруднительно благовествовать о Христе в тех случаях, когда в твоей жизни Христа видно очень мало. И чем больше отражается в твоей жизни Христос, тем больше твоя проповедь соотносится, собственно, с тобой. И люди понимают, что ты говоришь то, что с тобой соотносится, а не просто как воздух сотрясаешь. Так какими же мы должны быть? Чего от нас ждет Христос? Что мы должны показать этому миру в конечном счете, в своем лице? Одно из важнейших понятий, связанных с этим, которое присутствует в Новом Завете, это понятие «Царствие Божие» или практически синонимичное, это понятие этому «Царствие Небесное». Царство Божие – это вообще очень интересно. С одной стороны, Спаситель говорит, Царствие Божие внутрь вас есть, да? То есть оно вот где-то уже сейчас и недалеко совсем, да? С другой стороны, есть молитва Господня, которая нам дана как образец молитвы. И там что сказано? «Да приидет Царствие Твое», да? То есть с одной стороны, оно уже где-то здесь, с другой стороны, оно еще в будущем. И действительно, когда мы говорим о Царстве Божьем, то с одной стороны, это имеет отношение к нашей реальности уже здесь земной, с другой стороны, полноту Царствия мы еще ожидаем. Мы туда стремимся, да? Мы туда идем. Но еще важно вот на что обратить внимание. Да? Царствие Божие – это понятие не географическое. Это вообще понятие, не так уж связанное с местом. Царствие Божие – это понятие, которое обозначает те отношения, которые существуют между верующим и Христом. Вообще, Царство Божие на современный язык можно было бы перевести так – правление Бога. Мне иногда задают вопрос, или я эти вопросы слышу, церковь – это Царство Божие или нет? Что на это можно ответить? Это вообще от нас зависит. Если церковь послушна Богу, значит, в этой церкви, об этой церкви можно сказать, что тут реализуется Царствие Божие, что оно тут есть. Если церковь не очень послушна Богу, значит, понятие Царства Божия к данной конкретной общине, так скажем, применимо достаточно относительно. Но сегодня мы с вами будем говорить об этом в таком, в более личном контексте. Потому что апостол Павел в приведенном, в прочитанном мной тексте говорит о Царстве Божьем применительно к жизни христианина. Вообще христиан, не то что одного отдельно взятого, но христиан. Он здесь говорит, в принципе, обо всех и говорит о каждом. Что такое Царствие Божие для вас или для меня? Для тебя или для меня? Что это означает? То есть, иначе говоря, что означает правление Христа в моей жизни? Да? И присутствует ли правление Христа в моей жизни? Правит ли Христос в моей жизни? Значит, совершенно очевидно, что если я могу положительно ответить на вопрос, да, Христос управляет моей жизнью, то это хорошо, да? И я думаю, никого здесь убеждать не надо, что если ответ отрицательный, то ни о какой качественной, здоровой христианской жизни говорить просто не приходится. Важно, правда, еще задать один вопрос. Его вслух обычно не задают. Но иногда некоторые, особенно новообращенные христиане, в себе этот вопрос все-таки носят. А вообще, почему я во всем должен слушаться Христа? А где же своя, а где же моя жизнь, а где же моя свобода? Я вообще свободный человек или нет? Почему опять слушаться? Слушайте, в детском саду слушался, в школе слушался, на работе начальника слушался, в церковь пришел опять слушаться. Вопрос, между прочим, не праздный, потому что нужно как раз понимать одну вещь очень существенную. Когда мы говорим об искуплении, о том, что Христос за нас умер, очень важно внятно ответить себе на вопрос, для чего Христос нас искупил? Те ответы, которые мы часто даем, они правильные, но недостаточные. Когда мы, например, говорим, Христос нас искупил, потому что нас любит и для того, чтобы нас любить. Это правильный ответ. Правильный. Когда мы говорим о том, что Христос нас искупил для того, чтобы у нас была вечная жизнь, это правильный ответ. Правильный ответ. Но на этот вопрос существует еще один не менее правильный ответ. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 стих. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому, вот это очень важно понимать, Христос умер за нас не только для того, чтобы окружить нас любовью, не только для того, чтобы дать нам вечную жизнь. Христос умер еще и для того, чтобы мы принадлежали Ему. И вообще не надо переоценивать границы человеческой свободы. Существует во Вселенной только одно абсолютно свободное существо. И именуем мы его Богом. У всех остальных свобода осуществляется все-таки в весьма ограниченных рамках. Мы не можем быть абсолютно свободны и абсолютно самодостаточны. В 6 главе послания к римлянам апостол Павел, я сейчас не буду читать всего, но в целом, апостол Павел говорит вообще-то о двух состояниях, в котором может пребывать человек. Он может быть либо рабом греха, Либо, очень интересное, пишет апостол Павел, я все-таки прочитаю, 18 стих 6 главы послания к римлянам. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Вот услышьте это определение. Да? Рабы праведности. Да? Или, иначе говоря, мы стали рабами Божьими. Такое определение тоже в Библии есть. Да? Поэтому абсолютная свобода – это утопия. Либо мы служим греху и подчиняемся ему, либо мы служим Богу и подчиняемся Богу. Покаявшись и приняв святое водное крещение, мы продекларировали, что мы идем по второму пути, что мы хотим быть рабами праведности и рабами Бога. Да? Следовательно, совершенно логично, что Христос хочет абсолютно править нами в нашей жизни. Он нас искупил, и мы принадлежим Ему. Да? Вот поэтому-то для нас актуально понятие Божьего Царства в нашей жизни. Если мы последовательные, библейские, здоровые христиане, мы дадим Богу управлять всей нашей жизнью. Если мы слегка, немножко, чуть-чуть более-менее верующие, тогда, конечно, другое дело. Но мы этот вариант сразу отметаем, да? Он нам не нужен. И поговорим все-таки с вами теперь о том, что значит быть под Божью властью, что значит быть под Божьим царством, что значит быть под Божьим правлением. Это очень важный вопрос, потому что от ответа на него зависит очень многое. И вот тут мы часто являемся заложниками не пойми откуда взявшихся стереотипов. Не пойми, откуда взявшихся представлений. Так спроси некоторых верующих, ну, откуда ты знаешь, что Христос правит своей жизнью? И, наверное, можно услышать очень много ответов. Некоторые из них будут близки к истине, а некоторые будут вообще очень далеки от истины. Ну, просто человеку так кажется. Знаете, как неверующие люди, но которые считают себя верующими, да, мы все таких знаем, говорят нам такие фразы: «Мой Бог меня понимает, да? Мне кажется, что Бог меня простил». Но неверующим людям, нерожденным свыше, я имею в виду, простительно это в какой-то степени, они по слепоте это говорят. Но когда христиане, рожденные свыше, им ничего не должно казаться. Они должны точно знать. И они имеют возможность точно знать, потому что вот эти тысячи с лишним страниц, они просто так существуют, да, в Библии. Поэтому не важно, что нам кажется. Нам нужен из Библии ответ от Бога, из которого мы можем точно знать, правит Бог в нашей жизни или нет. Вернее, даем мы Ему править нашей жизни, да, или нет. Вот есть такая хорошая штука, как свободная воля человека, которой мы иногда неправильно пользуемся во вред себе. Потому что иногда мы не даем Богу делать с нами то, что Бог с нами хочет сделать, что Бог хочет сделать с нашей жизнью. Ну ладно, давайте теперь посмотрим. Значит, итак, апостол Павел начинает с того, чем Царство Божие не является. Он говорит: «Царствие Божие не пища и питье». Я сейчас не буду вам рассказывать всего того, что написано выше в послании к римлянам, там в 14 главе, сами дома можете почитать. Суть-то не в этом, а суть в том, что апостол Павел так или иначе говорит о том, что суть Царствие Божие, она не во внешних вещах. Вот тут я немножко остановлюсь и сделаю небольшое пояснение, чтобы потом мне не сказали, что приехал брат Иванов и какую-то ересь сказал. Он же главный по ереси. Я ни в коем случае не хочу сказать, что такие вещи, как «что мы едим», «что мы пьем» или «во что мы одеваемся» абсолютно не важны. Они очень даже важны, потому что, как еще писал апостол Павел, «едим ли мы, пьем ли мы, иное ли что делаем, все мы должны делать во славу Божию». Да? Поэтому христианин должен во славу Божию есть, во славу Божию пить, во славу Божию одеваться, и с этой точки зрения мелочей нет. Поэтому очень важно, чтобы христианин следил и за тем, чтобы не объедаться, и за тем, чтобы не употреблять алкогольные напитки, и за тем, чтобы одеваться как благочестивому христианину это пристало. Все это важные вещи, но сами по себе они не говорят еще о том, что наша жизнь проходит под правлением Бога. Можно быть очень разборчивым в еде, не объедаться, не упиваться, очень правильно одеваться, но при этом быть гордым, злым, завистливым, никого не любящим. И тогда это все, это внешнее благочестие, не более чем декларация, которой мы обманываем, что самое страшное, не только нашего ближнего, но и самого себя. Потому что когда человек, будучи внутренне, не под властью Христа, делает вот этот внешний правильный фасад, он этим сам себя успокаивает. Но я же такой благочестивый, я же не упиваюсь, я же правильно одеваюсь, я же десятину приношу, я же такой хороший христианин. И по воскресеньям всегда в доме молитвы. Но вот такое благочестие Богу не нужно. Более того, оно нам не нужно. Потому что пока мы так себя успокаиваем, мы отходим от Бога все дальше, дальше, дальше и дальше. Поэтому все внешнее, вообще все в жизни христианина имеет значение. Все должно быть во славу Божию. Но по внешнему фасаду еще однозначно нельзя судить о духовном состоянии не только другого человека, но и самого себя. Я иногда привожу такой пример. Я говорю, понимаете, братья и сестры, вот я уже 20 лет служитель. И если я вас буду посещать дома, я скажу правильные слова, я знаю, как утешить, я знаю, как больного помазать елеем, я все знаю. Вы никогда не догадаетесь, в каком расположении сердца я к вам нахожусь. У меня достаточно опыта для того, чтобы сделать все правильно. Но я могу к вам прийти, потому что я вас люблю. Я могу к вам прийти из совсем других побуждений. Ну, например, чтобы сказали, Михаил Вячеславович такой заботливый служитель. Я могу прийти, чтобы про меня, наоборот, плохо не сказали. Человек-то такой больной, а Михаил Вячеславович к нему даже не дошел. Но вряд ли кто-то сумеет догадаться сходу о моих мотивах. Потому что я сделаю все правильно, но Бог-то будет знать. Одно и то же внешнее действие, вполне благочестивое. Но только в первом случае я буду по-настоящему благочестив. А во всех других случаях я буду, пусть и служителем церкви, но лицемером. И вот тут надо, и вот тут поэтому надо очень хорошо понимать вот эту тонкую грань между внешним и внутренним. Внутреннее благочестие всегда выражается в том, что мы и благовествуем, и ведем правильный образ жизни, и правильно едим, и правильно одеваемся. Но вполне возможна такая ситуация, когда внешний фасад есть, а внутреннего содержания нет. Поэтому суть Божьего Царствия не во внешних вещах, хотя само Царствие Божие вполне в этих внешних вещах, конечно же, может проявляться. А? Но если не в этих внешних, то в чем тогда? И апостол Павел дает три конкретных ответа относительно того, на что мы должны ориентироваться, проводя анализ, присутствует ли правление Христа в нашей жизни, присутствует ли правление Бога в нашей жизни. Первое, о чем он говорит, такое слово, ну, очень привычное такое для нас, да, наверное, знакомое, он говорит «праведность». Что такое праведность? В общем-то, праведность – это очень просто. Праведность – это жизнь по заповедям. Вот Бог нам что-то заповедует, а мы в соответствии с этим живем. Вот это и есть праведность. В праведности выражается наша любовь ко Христу. Иисус Христос об этом достаточно прямо сказал. Ну, например, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». И в 15 главе, в 14 стихе, сходная мысль. Иисус говорит, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Внешне это просто. Но на самом деле все мы понимаем, что это не так просто, особенно если следовать библейским стандартам праведной и, соответственно, святой жизни. Ну, я приведу только один пример. Первое послание Петра. Первая глава, 15-16 стих. 1 Петра, 1 глава, 15-16 стих. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Святы во всех поступках. Святы, значит, опять же, праведны, живущие в соответствии с заповедями. Я сейчас не буду читать других мест Священного Писания, но если мы внимательно читаем Слово Божие, мы все понимаем, что невозможно быть святым в поступках, если не будет святости помыслов, если не будет праведности в сердце, да, потому что внешнее наше поведение, оно выражает то, что у нас внутри всегда. И праведность означает, что христианин должен ответственно подходить ко всем сторонам своей жизни, к каждому часу, каждому дню, каждому поступку, к тому, что он делает, когда находится на работе или на учебе, к тому, что он делает, когда говорит с соседями, когда он общается с домашними, когда он взаимодействует с братьями и сестрами во Христе, когда он находится один на один с собою. И Бог, конечно же, присутствует тогда тоже, когда мы один на один с собою находимся. Бог является противником любого лицемерия. Если ты хочешь быть послушен мне, говорит Бог, да, то ты должен быть послушен во всем. Можно ужасаться, можно попытаться роптать, возмущаться, но мы же понимаем, что Бог прав. Если уж мы Христовы, так надо быть Христовыми до конца. Из жизни по заповедям в различных аспектах нашей жизни рождается то, что в совокупности мы называем христианским образом жизни. Я недавно говорил с одним служителем в Москве, мы друг друга знаем, ну не знаю, больше 20 лет уже. Мы, так сказать, не являемся, может быть, такими уж слишком близкими друзьями, но являемся такими хорошими друзьями-товарищами уже довольно много времени. Он мне некоторое время назад сказал: «Знаешь, Миш, в свое время, он имел в виду в советские времена, нас узнавали, а теперь нас перестали узнавать». Я подумал для себя, но если не во всем, то во многом он точно прав. Очень хорошо подмечено. Ведь когда христианин действительно старается вести праведный образ жизни, он по-другому говорит, он по-другому смотрит, он по-другому относится к нуждам ближнего, он способен быть милосердным самарянином, он действительно другой. И это невозможно не заметить, даже если мы по одежде от других не очень отличаемся, по образу жизни это не заметить, наверное, невозможно. Вот если действительно мы стараемся быть праведными каждый момент нашей жизни и во всех аспектах. Знаете, это имеет особую силу. Мы сейчас не будем читать это, но в третьей главе первого послания Петра есть очень... В первом есть первый стих и последующий, который обычно братья очень любят, где говорится о том, какие жены должны быть послушные и хорошие. Вот там есть одна мысль, которая меня в свое время поразила. Там говорится о том, что неверующие мужья могут быть приобретаемы через житие, через жизнь жен. Даже в том случае, когда они не могут им прямо проповедовать. Вы представляете, какая сила свидетельства заложена в христианском образе жизни? Этим не надо пренебрегать. Я ни в коем случае не хочу сказать, что людям не надо благовествовать. Очень надо. Очень надо. И словом. И раздавая Евангелие, может быть. Но огромный евангелизационный потенциал – это мы, которые подражаем Христу. Это мы, в которых люди Христа могут увидеть. Даже если мы еще не успели им сказать ни слова благовестия. На этой земле христианству вообще-то уже больше 1000 лет у нас в России. Да? Баптисты не были первыми христианами здесь. Не они первые принесли сюда Евангелие. Но в чем же была наша историческая миссия? Вообще-то в двух вещах. Во-первых, то, что мы евангельское слово провозгласили ясно и доступно. Это, во-первых, потому что Евангелие должно быть не только где-то написано, оно должно быть ясно провозглашаемо. А второе, евангельские христиане, баптисты, в полном соответствии со Словом Божьим всегда учили, что верить определенным образом значит жить определенным образом. Мы с вами всегда проповедовали Евангелие, подтверждая его святым образом жизни. Сейчас мы живем в такое время, когда наше взаимодействие с миром стало очень тесным. С одной стороны, это хорошо, потому что в первосвященнической молитве Иисуса Христа мы можем прочитать в 17 главе Евангелия от Иоанна, молитва об оставляемых учениках. «Не молю, чтоб ты взял их, да, от мира, но сохранил их от зла. Если мы не будем в миру, как мы сможем благовествовать?» Наоборот, Бог нас оставляет для свидетельства в этом мире, но сохранил их от зла. Проповедуя в мире, мы не должны становиться мирскими. Вот что важно. Очень хорошо, что мы сейчас можем присутствовать где угодно. В армии есть наши люди, в бизнесе есть наши люди, во власти кое-где есть наши люди. То, что в советское время, например, было бы невозможно в принципе. А теперь мы там можем быть. Ну, если не везде, то почти везде. Это хорошо, это здорово. Но вопрос в другом. Пребывая там, мы несем свет Евангелия или происходит обратный процесс? Пребывая там, не позволяем ли мы худым сообществам развращать наши добрые нравы? Выбор, по большому счету, за нами. Потому что совершенно уйти из общества, где есть какие-то дурные нравы, мы не можем, потому что весь мир – это большое такое общество, где мораль и нравственность сильно подпорчены. Но вот вопрос, мы влияем или на нас влияют? Вот вопрос ключевой. И если Христос правит в нашей жизни, мы являемся рабами праведности, как сформулировал апостол Павел, и мы влияем. Мы оказываем это благотворное влияние на этот мир своей проповедью, своей любовью, своим образом жизни. Итак, первое, что мы должны для себя понять. Если мы к соблюдению заповедей, причем таких обыденных, как не лгать, да, не завидовать, не обвинять, не роптать, если мы к этим заповедям относимся спустя рукава, значит, значит, мы не даем Богу править нашей жизни. И тогда вот с этого надо начинать. Я встал сегодня утром, я должен понимать, что эту жизнь я должен прожить праведно, в соответствии с Божьими заповедями, во всем и общаясь со всеми. Первый признак. С ним нам все более-менее понятно, по крайней мере в теории, я думаю. Дальше апостол Павел говорит «мир». Знаете, в церкви иногда приходится слушать парадоксальные вещи. Мы, верующие люди, тоже иногда бываем очень горды и очень самоуверенны. Иногда можно в церкви слышать примерно следующее. Да, у меня тяжелый характер. Да, я предупреждаю, у меня тяжелый характер. Ничего не могу поделать, у меня такой тяжелый характер. Ну, дорогой ты мой, ты уже 10 лет во Христе, и у тебя и Христос до сих пор не облегчил твой характер никак. Что значит, у меня тяжелый характер? Что значит, я не могу смолчать? Что значит, я не могу уклониться от конфликта? Что это вообще за христианин, который, когда он приходит, все при нем боятся сказать лишнего, чтобы он не взорвался или не наговорил каких-нибудь гадостей в ответ. Но, к сожалению, такое бывает. Так вот, одним из важных признаков того, что Бог правит нашей жизнью, является то, что мы пребываем в мире и являем мир. Это очень то, что у нас происходит, опять же, вовне, очень связано с тем, что происходит у нас внутри. Иисус Христос, мы помним, сказал в Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих, «блаженны миротворцы». Да? Но человек не будет миротворцем, если внутри у него война, если внутри у него дисгармония, если внутри у него кошки скребут постоянно на душе. Если он не умеет, не научился, если хотите, доверять Богу. Я хочу обратить ваше внимание на такой текст, как послание к филиппийцам. Мы его знаем хорошо, этот текст, я думаю. Послание к филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих. Филиппийцам 4, 6, 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Если я доверяю Богу, в молитве открываю все, что у меня на сердце, учусь доверяться Богу по-настоящему, у меня будет мир даже в очень сложных жизненных ситуациях. Если я не умею доверяться Богу, если я не умею молиться, любая мелочь портит мое настроение, и это свое испорченное настроение я транслирую куда? На других людей. И в итоге у меня нету мира ни внутри, ни у людей, даже у братьев и сестер со мной мир относительный. Вернее, у них-то со мной, может быть, и есть, а у меня с ними. Еще один очень важный признак. Можно сколько угодно считать себя хорошим, благочестивым, праведным христианином, но если в сердце и в жизни нет мира, ты еще не позволил Христу управлять своей жизнью так, как должно. И третий признак, очень интересный. Радость во Святом Духе. Оказывается, Бог управляет нами тогда, когда в нас присутствует радость во Святом Духе. И вот тут на это нужно обратить внимание. У нас иногда есть такое интересное точка зрения, что радость христианину не очень нужна и даже подозрительна. Ну, во-первых, если ты радостный, то, вероятно, ты харизмат, правда? Ну, скорее всего, так. Подозрение есть. А во-вторых, чему, собственно, радоваться-то? грехи не побеждены, мир лежит во зле, антихрист на пороге, и вообще это как-то несерьезно. Я вспоминаю одну благочестивую сестру, которая уже в вечности, с которой я дружил много лет. Она была очень хорошей сестрой. Я ее часто привожу в пример. Она была одной из тех, которая оставила такой хороший после себя добрый след после своей кончины в жизни очень многих братьев и сестер во Христе. Но эта сестра была свято убеждена, я так и не смог ее переубедить в земной жизни. Я надеюсь, что она встретилась со Христом в вечности, и Он ее переубедил все-таки. Она была свято убеждена, что Иисус Христос был такой серьезный, что никогда не улыбался. На самом деле, у нас почему-то на Руси так вот принято, что если веселый, значит разгильдяй, да? Какой-то несерьезный человек. Извините, если это очень резкое слово в вашем собрании. Да? Вот несерьезный человек. А на самом деле это две очень разные вещи. Можно быть человеком очень несерьезным, но при этом мрачным. И можно быть человеком очень серьезным, но радостным, оптимистичным и с хорошим чувством юмора. Вот очень четко, очень важно понять, что это разные вещи. Потому что у нас иногда это все как-то соединяется в одно, и это сбивает нас с толку. Мы боимся иногда быть радостными, чтобы перестать быть серьезными христианами. Нужно быть серьезными, ответственными христианами, но радостными, но радость этому не только не мешает, но помогает. Вообще, очень важно понять, что радость может иметь несколько источников. Самая плохая радость – это та радость, которая порождена грехом. Есть такая греховная радость, да? Скажем так, ну это вот сродни радости вора, который сумел много украсть, да? Ну радость же такой куш отхватить. Тоже радость своего рода, да? Или радость у какого-нибудь там обманщика, который сумел тоже обмануть кого-то по-крупному. Тоже радость. Попались же, наивные люди, которых я сумел так нагреть. Тоже радость своего рода. Но это, конечно, греховная радость. Понятное дело, что храни нас Господь от такой радости. Но есть радость, в которой нет ничего предосудительного. Что плохого в радости, которую испытывает мать, укачивая младенца? Что плохого в радости, которую испытывает сын после того, как он после долгого отсутствия приезжает к матери, которую он не видел много времени? Это хорошая радость? Хорошая радость. У нее есть только один изъян у этой радости. Она зависит от обстоятельств. А если не получилось встретиться? А если какая-то болезнь или смерть, не дай Бог, чья-то? Обстоятельства изменились, и вместе с ними ушел повод для радости, и появился повод для печали, да, сразу. Поэтому негреховные земные радости, они хороши, но они зависимы от того, как протекает наша жизнь. От обстоятельств, на которые мы очень часто не можем повлиять никаким образом. А вот есть та радость, которая всегда с нами. Это радость во Святом Духе, о котором и пишет апостол Павел. Это радость от того, что Бог в моей жизни присутствует, живет в мое сердце, через меня действует. Вот эта радость взаимодействия с Богом, она не только превосходит всякую земную радость, у нее есть еще одно очень важное качество. Это радость, которая никоим образом, вернее, которой никоим образом внешние обстоятельства помешать не могут. Даже если завтра обнаружится, что кто-то из нас болен смертельной болезнью, по ложному обвинению его посадят в тюрьму, от него отрекутся все родственники, даже в этом случае Бог останется с ним. Бога у нас отнять ничто и никто не может, если мы только сами не от Него не откажемся и не отречемся. И радость от Божьего присутствия и действия в нашей жизни поэтому непобедима. Но есть, конечно, оборотная сторона. Она очень печальная. А если мы все время грустим? Если нам все время плохо, тогда стоит задать себе вопрос, а какие у меня отношения с Духом Святым? Какие у меня отношения со Христом? Какие у меня отношения с Небесным Отцом? Если Он во мне живет, в моей жизни действует, а это не вызывает у меня никакого отклика, вернее, земные переживания вызывают у меня гораздо больший отклик, чем Бог, живущий и действующий во мне. В этом случае, конечно же, мы ни в коем случае не можем сказать о том, что Царствие Божие в нашей жизни есть в той мере, в которой Бог рассчитывает. Мы не даем Христу править, если радости Божией нет места в нашем сердце. Но давайте все-таки к позитиву. Если мы стараемся вести подлинно праведный образ жизни, если мы учимся стяжать Божий мир в любых обстоятельствах, если мы ощущаем радость в различных обстоятельствах нашей жизни, хотя понятно, что мы иногда и грустим, но все-таки основным фоном нашей жизни является радость, это, конечно, не означает, что мы уже совершенны, но это означает, что мы на правильном пути. Это означает, что мы даем Богу управлять нашей жизнью, и это означает, как мы с вами прочитали. Сейчас я еще раз это прочту. Что если кто этим служит Богу, то он угоден Богу и достоин одобрения людей. На самом деле, люди нам могут льстить, люди нас могут хвалить за то, за что нас на самом деле можно было бы поругать. Такое тоже бывает. Но если люди отмечают нас вот это, то что мы другие, праведные, умиротворенные, радостные, вот тогда они точно хвалят нас за дело. Пусть так оно и будет в нашей жизни. Когда Бог будет царствовать в нашей жизни, и это будет видно, тогда, во-первых, нам Христа будет проповедовать легче, а во-вторых, приводя человека в церковь, что мы обязаны сделать, проповедав ему Евангелие? Мы действительно сможем сделать их учениками, а не разочаровать их. Пусть так оно и будет. Благослови вас Господь. Аминь.